части. И мы сегодня более такой предмет будет более как бы догматичный, что ли. Постараемся на Слове Божьем как-то возражать свидетельство Иеговы. Но вот некоторые братья спрашивают по поводу того задания, которое было еще позавчера. Что с тем, с той первопричиной? Помните задачу, да? Задачу. Ну, немножко сейчас актуальность уже спала, мы от той темы ушли, но тем не менее, раз задание было, надо его каким-то образом решить. То есть задача была такова, что если мы не согласны с теорией эволюции, и один из аргументов в том, что у каждой причины должна быть первопричина, то у той самой-самой-самой первой причины, которая была, тоже должна была причина, и получается круг бесконечен. И они говорят, что ну и у Бога должна быть первопричина по этой логике. То есть та же самая логика зарабатывает у вас. То, что было раньше, и все это в конце концов создал Бог, значит, у Бога тоже должна быть первопричина. И что наши теории, в общем-то, именно в этом аспекте ничем друг от друга не отличаются. Как можно возразить на такое утверждение с точки зрения логики, так сказать? Да.
Мне кажется, можно возразить так, что нельзя Божью логику сравнивать с человеческой логикой. И теперь по человеку судить о Боге. Потому что он есть причина всего. Он вечный, а мы временные.
Ну да, но вот я атеист. Я скажу, ну так же и первопричина. Вот та материя, которая была в самом начале, мы не можем о ней судить. Ну как бы сказать, она тоже первопричина.
Она же не живая. Она же не Бог.
Ну хорошо. Вот вообще, братья, знаете, я сейчас вам скажу, что очень часто нам нужно подобрать изящное изречение. То есть выразить мысль такими словами, которая была бы очень убедительной для человека, не согласных на свою точку зрения. То есть я-то думаю, что эта мысль, не то что думаю, а уверен, что мысль правильная, и так-то и мыслить надо. Но как вот ее выразить?
Можно?
Да, пожалуйста. Вот.
Но мы имеем очень хорошее слово по этому моменту. В начале было слово. Вот это в начале, оно открывает вот эту безграничность. То, которое было еще в первых времен. И вот в книге «Притчи Соломона» в 8 главе можно зачитать несколько стихов? Там речь идет о премудрости. И речь, конечно, идет и о Иисусе Христе, несомненно. Я вот 22 стиха прочитаю. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих, исконь, от века я помазан, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Ну и достаточно.
Владимир Петрович, прекрасный текст, но я же возражаю, даже атеист. Друзья, то есть очень хороший текст, но вы вначале сказали, мы имеем слово, да? Вы имеете слово, а мы не имеем, ну мы атеисты, мы слова-то не имеем. То есть для меня аргумент ваш и Слово Божие не является аргументом, потому что я не верю в это слово. Там вот брат хотел, а потом вы.
Я рассуждаю так, здесь чисто логически, если уже аргумент приводить, да. То из двух первопричин мы должны выбрать более вескую первую причину, если взять мертвую, неживую материю или же разумного, живого Бога как первую причину, то это более логично для
продвижения. Хорошо. Ну, так, не оцениваем пока. Пожалуйста.
Я думаю, Денис, что твое утверждение уже нарушение логики.
Почему?
Потому что ты говоришь, эти первые причины должны иметь еще первую причину.
Да.
Так невозможно.
Ну, почему же невозможно?
Если она первая причина, то уже другой причины первой не может.
Не, ну это название такое. Понимаете? Вот смотрите, вот мы живем в мире. Вот давайте вспомним то утверждение, которое я приводил из учебника естествознания в ВУЗе. Там написано, что по современной теории материя и время не могут существовать раздельно. И чуть дальше пишут, в начале создания Вселенной сначала была родилась там материя, а потом родилось там время. Да? Ну там так, примерно, да?
Пространство.
Ну там и пространство, и время, там все связано. В теории Эйнштейна это все связано, да? Потом, получается противоречие. То есть они говорят, что при данном, вот не может существовать раздельно, не может. Но в начале существования они раздельно. А как так? Можно оно или не может? Нелогично получается. Так и здесь. Если мы говорим, что сейчас такой закон, вот покажите мне хоть одну вещь, вот на Земле хоть одну вот какую-то вещь существующую, у которой не было бы причины.
Это причинная связь, а первопричина первопричина.
Да, но закон, мы не видим закона первопричины, нет такого закона. Все имеет причину, нет ни одного доказательства вообще на Земле, что есть какая-то первопричина, нету доказательств. Вот на нашей Земле все имеет причину. Это закон, незыблемый закон априори, да, то есть доказанный вот фактически.
Но это не научное доказательство.
Как раз это и говорит о том, что Бог все создал, поставил на свои места.
Не, ну это как раз
миры разные, Бог в другом мире.
То есть, да. Ну а с точки зрения аргумента атеиста вот.
Дело в том, что это все верно воспринимается.
Да. Да. Прошу прощения, братья Александр.
Там законы другие.
Вот, Денис, а согласен ли ты вот с тем, что каждая предыдущая причина должна быть совершеннее и организованнее последующей? Согласен с этим?
Вот, кстати, хороший аргумент, да. Ну, я как атеист, да?
Да,
согласен.
Вот если ты как атеист найдешь причину еще более совершенную, чем Бог, я тогда скажу. А если нет, то Бог первопричина.
Ну хорошо, но это, кстати, очень хороший аргумент, кстати, очень хороший. Но здесь вот такое, здесь немножко уклонились в другую сторону. Вот, братья, смотрите, значит, атеист, еще раз, атеист говорит, у каждой причины должна быть первопричина. Кстати, это из реальной беседы, да? У каждой причины должна быть первопричина, и в конце концов, это первопричина, это начальная материя. А нет, начальная материя. Да? И я говорю, хорошо, нарушается логика, потому что в начальной материи тоже должна быть первопричина. Они говорят, но и в твоем ряде нарушается логика, у Бога должна быть первопричина. То есть мы, вот этот аргумент очень хороший, но не отвечает на вопрос, почему у Бога нет первопричины, а у материи изначально должна быть первопричина. Точно так же, как и у Бога мы не можем найти совершенную первопричину, то и у этой материи тоже мы не можем найти. И получается, как бы опять мы в равных условиях.
Но мы можем, а если Бог не материален?
Бог же не материален. Вот в этом русле надо мыслить. Да, вот как вот Толя сказал. Это, пожалуйста,
я считаю, что Бог однако причина. Он является началом и выконцом.
Это правильно. Да. Как это выразить человеку-атеисту?
Может, так
то есть у нас апологетика, мы стараемся выразить вот эту мысль, да.
Библия говорит, един законодатель. Бог создал эти законы, да, так. Существования, да? И он создал законы для Вселенной и для человека.
Так.
Но он не может быть заложником, но извините, от этих законов. Он для существования Вселенной и для существования человека. Он от этого все будет.
Да. Братья, вот как раз вот в этом направлении нужно мыслить. То есть, Василий.
Еще вот такой момент. Это будет постоянный конфликт, потому что здесь все сходится на вере. Мы верим, что он верит, что материя первична, а мы говорим, сознание первично. И должны уже взвесить действительно то, о чем уже было сказано, что весомее. Ну, а результат все равно будет хоть у него, хоть у меня. Это результат веры. Он верит в одно, я верю в другое. Мы должны сравнить качественно, нравственно нашу веру. Ну и так далее. Сравнение. Ну,
может быть, более станет понятно, если мы, скажем, введем еще третьего человека, который тоже реальные люди, которые верят в то, что первопричиной человечества были инопланетяне. Они скажут, что они разумные, хорошие, вот тоже разум. Вот они первопричины. Но вот здесь вот как раз вот корень какой. Вот когда мы беседуем с этим человеком, вот как бы разговор закончился вот о чем. Я говорю, что какова бы была первопричина в атеистической теории, эта первопричина лежит в рамках существующего мира и должна подчиняться законам существующего мира. Первопричина нашего мира, она вне нашего мира, и, соответственно, законам нашего мира не обязана подчиняться. Вот мы утверждаем, что первопричина нашего мира трансцендентна, то есть первопричина нашего мира вне нашего мира. Мы это утверждаем. Он понял, что попал в тупик, и он говорит, хорошо, и наша первопричина вне нашего мира. И я говорю, если так, то я удовлетворен, достаточно, значит, существует другой мир, не физический, а другой мир. И все, на этом можно закончить. Вот. То есть, вот в этом суть как бы логического рассуждения, что понятно, да, братья, что любая первопричина в атеистической теории, которая в принципе отвергает духовный мир, она лежит в рамках мира, она должна подчиняться закону мира. Любая причина, которая не подчиняется законам этого мира, она лежит вне законов этого мира. Значит, в другом мире. Не в другом мире, в смысле, на Альфа Центавре, а в другом мире, принципиально другом мире.
Да. Духовное и материальное нельзя сравнить, как да, трехмерное как, измерение.
Да, это не трехмерное измерение. Да. Это вообще принципиально другая, ну, другое. Это что-то, ну, вот философия понятия трансцендентности. То есть вне, совершенно вне, никак не связано с этим. Именно что никак не связано. А если он скажет, что это другое измерение, то это не другое измерение. Это другое измерение связано с предыдущими измерениями, неразрывной связью, да? А это абсолютно вне, совершенно никаким образом не связано с этими. Ну, это вот к Свидингу отношения не имеет, но...
Ну, это вообще, я думаю, братья, ну, можно рассуждать, это не греховно об этом, но сама почва, вот логика, причина, и далеко-далеко. Я вот в этом убеждался, вот когда был в заключении, тоже там спрашивает, говорит, сражаюсь на почву разума, ни к чему не приводит. Я остаюсь при своем, и они остаются при своем. А слышу братья, которые свидетельствовали о Христе, рассказывали, не доказывали ничего, свидетельства рассказывали о Христе, смотришь, люди каялись и обращались.
Написано, верою познаем, что верить.
Братья, я с этим возражениями готов был столкнуться. Почему? Потому что в самом начале я сказал, что апологетика – это рациональное обоснование веры. Да? Я сказал, что большая часть нашего свидетельства нерациональна. Это наша жизнь. Это наше святое отношение, это вера, больше всего. Но мы, к сожалению, с вами включаем именно апологетику. Там приходится с логикой работать. То есть я глубоко убежден в том, что действительно логические аргументы, они самые незначительные в деле как бы, привлечения человека к Богу. То есть наша действительно жизнь, или просто Слово Божие прочитать, оно может быть намного действеннее с работы, чем логично. Это я в этом убежден
как
и сам.
Как там логика больше, чем у нас.
Я умнее или он умнее?
Да. Ничего. Но тем не менее, вот именно в апологетике, вот там все-таки...
Нас иногда пытаются запутать. И поэтому здесь логика иногда, чтобы разобраться, чтобы нам не попасть в тупик, не пойти на поводу таких скользких вопросов.
Интересно, Марцинковский выразил такую мысль, говорит, Евангелие не нуждается в апологетике, в апологии. Оно само себя сильно защитить. Мы нуждаемся в апологии. Но насколько нас будет востребовано Евангелие, настолько мы будем защищены в общем.
Ну, вы знаете, как это... От того, что вот бывает, брат какую-то тему проводит в церкви, ну, например, и эта тема открывает какую-то одну часть, ну, допустим, истины о Боге, одну часть. И создается, и, например, тема, допустим, три дня идет подряд. Вот такая беседа, например, о Боге, как о любящем отце, например, такая, на три части. И может создаться впечатление, что вот это и есть основная часть, потому что три дня мы об этом слушаем, значит, это как бы основная тема. Но есть и другие темы, беседа о Боге, как, например, о строгом суде, просто она сейчас не говорится. И вот от того, что мы много говорим, например, о логических умозаключениях, может создаться впечатление, что как бы мы на это упираем. Но на самом деле в жизни эта часть важная, но она свое место занимает, вот свое место. То есть апологетика это, ну, действительно.
Вот, нам очень нужна нам, чем оппонент.
Да, чтобы нам просто мысли трезво.
У Валентины фото, там кассета с Благовестием, он говорит, предположим, вот ты верующий, а я верующий. Вот наша жизнь закончилась, помните?
Да.
И кто из нас окажется в каком положении? То есть здесь как раз вот
Но и все-таки существует определенная категория людей, ну, которым, вот, знаете, вот был такой газету, ну, как бы самая популярная газета в Толете, Панорама Толете, главный редактор Дмитрий Лоскутов, он как-то мне позвонил и говорит, что можешь ты ко мне приехать? Я говорю, да, приехал, мы с женой приехали. И он говорит, вы знаешь, я хочу вот, ну, как бы в ваше собрание ходить, а сам он православный. Мне как-то хочу в ваше собрание ходить. Но сначала ты мне все расскажи. От начала до конца. И вот мы весь вечер сидели, там с 6 вечера, наверное, и все до 10, и практически не останавливались от изложения, от учения. Он говорит, я хочу все знать. То есть определенная категория людей, которые, в общем-то, хотят знать сначала. Ну и он задавал вопросы, и, в общем-то, ну интересно, там потом сам на собрание приходить. То есть, в общем-то, это, ну, я думаю, что не самая важная часть, но тем не менее, тоже надо обращать внимание. Так можно, да?
Не, я не против логики, я за...
Я ведь уже пытаюсь апологетировать себя.
В греческом языке Евангелие от Иоанна звучит. Вначале было слово, слово «логос».
Ну хорошо, братья. Вот то задание, которое я давал вчера, ну в смысле, разумеется, мы его в конце занятия постараемся выполнить. Почему? Потому что сейчас мы к этому подойдем вместе, совместно. Значит, вероучение свидетелей Иеговы. Оно большое, и на экрановой вывести оно было бы совершенно не читаемо. Но я его в любом случае в электронном виде или в распечатке, кому как удобно, я вам его дам. Сейчас просто я зачитаю основные пункты. Значит, об Иисусе Христе. Мы вчера читали и даже записали, я этот момент пропускаю. Вот. Дух Святой. Дух Святой. Святой Дух – это действующая сила Иеговы, а не лицо, а не личность и не часть Троицы. Понятие Святой Иеговы. Святой Дух – это действующая сила Иеговы, а не личность и не часть Троицы. Эстахология свидетелей Иеговы. Эстахология. Эстахология – это учение об эсхатологии, да. Эсхатология, да. Мы живем, как бы, ну, в последнее время, да, учение в последнее время. Мы живем в последние дни. Я буду читать все, не только неправильно, а все, что как они вообще верят. Царство во главе со Христом будет править землей, утверждая праведность и мир. Царство установит на земле прекрасные условия жизни. Земля никогда не будет уничтожена и не останется безлюдной. Бог уничтожит настоящую систему вещей в битве Армагеддон. Только малое стадо, состоящее из 144 тысяч, войдет на небо, чтобы править со Христом. Живущие на земле свидетели Иеговы не будут принимать участие в уничтожении злых людей в Армагеддоне, но будут наблюдателями того, как это сделает Бог. Однако воскресшие к небесной жизни из числа помазанников, из числа 144 тысяч, примут под руководством Иисуса Христа непосредственное участие в истреблении злых, уже как духовные личности. В течение тысячи лет после Армагеддона будет проходить великое воскресение людей, во время которого будут воскрешены к жизни большинство живущих на земле людей. После Армагеддона под правлением Иисуса Христа как царя над землей она будет превращена в рай, и через тысячу лет после последнего испытания сатаной и окончательного уничтожения сатаны передана Иегове вместе с совершенным человечеством, состоящим из нынешних свидетелей Иеговы и воскрешенных. Сотериология, то есть учение о спасении. Люди умирают из-за греха Адама. Когда человек умирает, душа перестает существовать, человек перестает существовать. Вот такое непонятно. Надежда для умерших – это воскресение. Человек, умирая, оплачивает своей смертью все свои грехи. Но здесь мысль такая, братья, что как бы воскреснет и будет жить с Иеговой в царстве с ним, будет не только свидетель Иеговы, а любой вообще человек, даже если он неверующий. Он может жить со свидетелем Иеговой, потому что он умер. И вот этой смертью, как бы за все свои грехи он заплатил. И теперь он может жить в царстве. Но вот я с одним свидетелем Иеговы беседовал, я сказал, ну хорошо, давай мы с тобой так подумаем. Вот человек вел неверующий образ жизни. Он был разгульным человеком. И он не только вел неверующий образ жизни, он и считал, что грешить это хорошо. Ну разве я не мужик? Что там, я не могу там сходить там налево, например, что это? Нормально же, это должно быть так. То есть он так считал на самом деле. Вот. И он накапливал вину за свои грехи. И он сквернословил и считал, что иногда обмануть это неплохо, в общем-то. И надо за себя постоять. А потом он умер. Вот за все его грехи он прощен или не прощен? Он говорит, да, он прощен. Он может застать свою голову? Может. Я говорю, хорошо, он прощен, он не виноват. Но в какой момент времени он перестал мыслить, как он мыслил, когда он поменял свой образ мышления, когда он перестал думать, что воровать это хорошо, когда он перестал думать, что гулять это хорошо, когда он перестал думать? В какой момент? Смертью он как бы заплатил за свои грехи, как бы за вину. А вот за сам образ мышления, когда изменился образ мышления у него? В какой момент времени? Ну, так говорит, ну, в общем-то, наверное, ни в какой. Я говорю, ну как человек будет жить в царстве Иеговы с таким образом мышления? И вот этот вопрос, в общем-то, он говорит, мне надо подумать, через две недели он пришел с ответом. Вот. Ну, в смысле, не с ответом, а сказал, что этот вопрос сложный, мы не рассуждали об этом. То есть, но потом сказал, что, скорее всего, там Иегова даст время поменять мысли, там, объяснить все, и все люди поймут. Как бы сказать, вот такая мысль, что ну, человек объяснил, что он не прав, и он сразу поменялся. Я говорю, ну у человека же нет выключателя поменяться сразу, да? Вот, то есть, вообще у них такой вот, ну когда мы будем говорить об юридизме, вот когда кальвинизм будем затрагивать, об юридизме, вот у них вот чисто юридический подход. То есть, они мыслят категориями прощения, категориями вот, достойных, ну в смысле, но не категориями внутренних изменений. У них таких нету мыслей. Вот он за свои грехи заплатил смертью, все, он может жить, значит, в царстве. А как он со своими мыслями будет со Иеговой рядом жить, это для них вообще...
А чем они обосновывают, что смертью грехи
прощают? Ну так написано.
Возмездие за грех.
Возмездие за грех смерть. Человек умер.
Умерший,
умерший освободился от греха. Возмездие за смерть грех, умерший освободился от греха. А, это ж...
Ты там перед этим прочитал, что не все воскреснут.
Не все. Не воскреснут... А?
Большинство. Хочу сказать, что вот эту мысль, вот эту как теорию поддерживает сейчас большинство харизматических церквей.
Да, вот это юридический подход, но это мы будем об этом очень подробно говорить, когда
Кремль заставил. Тут еще один дополнение, если можно.
Да.
Значит, в их положении Христос искупил грех Адама, да, а человек зарабатывает сам спасение. И Бог даст еще шанс человеку, вот какой смысл. При воскресении даст человеку шанс, чтобы он проявил послушание и таким образом приобрел вечную жизнь. Но для того, чтобы Бог дал шанс, нужно четыре положения соблюсти. Четыре положения соблюсти. Сегодня. Первое. Нужно понимать цели Божьего руководства землей и роли Христа как нового царя земли. Ну, понимание целей Божьих. Второе. Повиноваться Божьим законам. Третье. Мы должны быть соединены с Божьим каналом Его организации. Значит, без этого воскресения не будет. И четвертое. Бог требует, чтобы предполагаемые подданные Его царство поддерживали Его правительство. В то время, как верные сторонники Его царства управляли другими. То есть, чтобы было безоговорочное послушание главного руководителя.
Ну тогда пункт о
том, что воскресение будет.
Тогда я пропускаю. Вот Василий уже рассказал пункт о том, что Христос умер за грех Адама только, то есть первоначальный грех Христос искупает, а свои грехи человек сам искупает. Я пропускаю. Но к воскресению не только вот как бы вот воскреснут не только свидетели Иеговы, не только, а воскреснут люди, которые, ну все в общем-то большинство людей.
Кто бы их
не воскреснет. Вот, например, те, кто был свидетелем Иеговы, ушел. Ну, баптисты, например, некоторые, явно такие против. Ну, то есть те, кто явно, понимая вот задачу Иеговы, противится этим задачам сейчас на земле, эти люди все. Ученики. То есть если он, как бы вот такая мысль, ну, где-то схожая с христианским учением, что если человек точно, 100% понимает идею вот Бога и противится, то вот этот грех как бы не прощается. Да? Ну, вот у них такое понятие, что если он знал, был свидетелем Иеговы, и он ушел, например, поэтому они очень боятся, ну, как бы вот, если вот они называются не опущены, а называется лишенное общение, ЛО, лишенное общение. То есть я этого Андрея спрашиваю, ну, своего, кто мне информацию много давал. Я говорю, представь себе, вот ты, говорит, с человеком, они вырос с детства, ты с ним с одной песочницы, и до 30 лет ты с ним был не разлей вода, друг. И вы вместе с Иеговой, и он вдруг что-то совершил, и вы решили общение. И вот ты идешь по улице, он сидит на лавочке, и он говорит, привет, Андрей. Что ты сделаешь? Он говорит, я не могу даже на него посмотреть, я должен мимо пройти. То есть вот так, поздороваться нельзя. Да.
После очередного общения они меня вычеркнули из книги жизни.
Тебя вычеркнули?
Ну а те, которые уже воскреснут, они в небытие туда уйдут, да?
Которые не воскреснут?
Да, не ада, ничего.
Ну вот смысл такая, что когда человек умирает, братья, вот мысль, когда человек умирает, он перестает существовать. Перестает существовать. Его нет. самосознания нету никакого. Нигде души там не хранятся, и все, просто человека нету. Все. Потом он как бы возвращается к жизни. Ну а те, кто не возвращается к жизни, все просто нету и все. Вот.
Как он может возвратиться к вас, если его нет?
Бог, все можно. Ну, самое здесь, конечно, вот то, что в этой теории как бы, ну, так богохульственно звучит, что и Христа не существовало, но не было тоже. То есть он умер. Как вот? То есть, когда вот этот вопрос. Да, ну вот. Ладно, мы перестаем существовать, да, это еще можно стерпеть. А вот то, что Христос умер и три дня перестал существовать.
Конечно, а как же тогда за душу убиенные, под жертвенником?
Ну, мы об этом, братья, знаете как, вот я столкнулся с проблемой вот позавчера и вчера, что вот очень большое, там, обширное очень учение, да, и мы не сможем все охватить не сможем. Поэтому на некоторые вопросы придется вам самим отвечать, но они отвечают, что это иносказание. Просто иносказание, все.
Ада нет.
Ада нету, да.
Повествование благочеловатое не подходит никак.
Но они толкуют только аллегорически, что это аллегория какая-то. Сейчас, братья, давайте. Да, возрождение. Нет, не стоит.
Там же насчет душ поджертвенников уже говорится о воскресших.
Ну давайте мы, братья, сейчас по порядку, иначе мы сейчас это, совершим ошибку. Уклоняться. Значит, практическая жизнь. Практическая жизнь.
По учению еще есть пункт у тебя.
Ну, в общем, я сократил. Если хочешь, то важно добавить.
Я просто обозначил. 10 пунктов. 10 пунктов. Значит, первое. Учение о Троице. Отрицание. Второе. Отрицание Господа Иисуса Христа как Бога. Третье, уже сказано, Дух Святой отрицается как Бог. Дальше. Отрицается непорочное зачатие Христа. То есть не воплощение. Они говорят так. Рождение Христа на земле не было воплощением. Он освободился от всего небесного и духовного. А всемогущий Дух Бога перенес жизнь Сына с небес во чрево еврейской девы из рода Давидова. В результате этого чуда родился человек Иисус. Он не был небесно-земным гибридом, человеком, и в то же время духовной личностью. Он был плотяным. То есть полное отвержение.
Ну, по-моему, они не отвергают непорочное зачатие. Нет. Они отвергают, что он был Богом человеком.
Ну, имеется в виду, что воплощения не было.
Ну, воплощения не было, но непорочное зачатие имеется в виду, что не, без присутствия мужа я не находил, чтобы они
Я имею в виду именно в ключе как библейском непорочное зачатие, что воплощение было. Спасение через благодать сказали, воскресение Христа. Они говорят, что Христос воскрес в духе, а не в теле. Следующее. Христос возвратится на землю не как человек, а в духовной славе. То есть это не значит, они говорят, что Христос идет или придет. Он уже пришел, он уже здесь.
Присутствие, да, у них.
Присутствие Христа. Далее, существование ада и вечного наказания отрицается. Душа человека смертна. И Царство Небесное, о чем уже сказали.
Ну да. Ну, раздел об Иисусе Христе, как мы вчера выводили, да, записали же, братья, там некоторые. Ну хотя, да, вот, но я на все это порочное зачатие не знаю точно. Есть такое утверждение, что он.
Но они говорят так. Как такое может быть, если Дух Святой это личность, то как он мог на Марию сойти, что это получилось?
Ну понятно.
Ну я зачитал их цитаты.
Угу. Ну, цитаты получается какое-то как бы семя из потомка Давида каким-то образом.
Нет.
Нет. То они 100% отвергают, что Иисус Христос небесный, духовный лик. Отвергают. Но это да. Но отвергают ли они то, что он был рожден без участия Иосифа?
Это
они признают. То есть слово непорочное зачатие означает, что без участия Иосифа. Вот это что.
Они, братья, когда запутаются, они даже не по своему учению начинают говорить. А мы из этого начинаем выводы делать. И это много раз. Когда они говорят, даже не просто несоответствие тому, что их учат. Они попали в просак, а можно из этого их неучение выводить. Поэтому.
Братья, можно одну иллюстрацию. Едет служитель Анатолий Александрович Маркевич в электричке и свидетель сторожевой башни проповедует как раз на праздник Благовещения. Как оно было? И он подозвал, стал задавать вопросы. Говорит, а теперь послушайте, как это было. И изложил. А потом говорит, это вам говорит благоразумный раб. Запомните.
Ну да, они свои. Это Госпан Бронов.
Андрей Александрович.
Они называют свою организацию «Верный благоразумный раб». Кстати, вот интересно, что «Верный благоразумный раб», то вот интересно, смотрите, какая вот просто софистика какая. Они строят свою учение, как бы, с основания, что вот господин ушел и поручил верному благоразумному рабу разобрать пищу в свое время. Да? И вот, и интересно, говоришь ему, а вот в этой книге, как я помню, приводил вчера, что там в 28 году написано, что там Авраам придет там, или еще что-нибудь такое плане. Вот. Они, я говорю, это же верный благоразумный раб пищу подал. А они говорят, это пища испорченная уже. Да, то есть пища, они говорят, ну пища же приходит в негодность. Вот, и эта пища испортилась, все, ее нельзя уже кушать. Надо свежую пищу.
До сих пор всех тошнит.
Ну, то есть в практической жизни, братья, тут много пунктов. Много пунктов. Я не буду всех освещать. Смысл такой, что они, во-первых, молиться только Иегове через Христа в практической жизни. Поклонение нельзя использовать изображение. Христиане не должны участвовать в межконфессиональной деятельности. Нельзя принимать кровь никаким образом, ни через рот, ни через вену. Вот. Утверждение духовенства и употребление особых титулов противоречит священному. Иван Петрович, я спросил мне вопрос такой, говорит, если, скажи, куда я попал? Мне привели в дом без окон помещение. Там очень строго и за всем наблюдает надзиратель.
Это был таким там.
Но это был не царство.
Читаю Библию, в которой Бог с маленькой буквы, дьявол с большой.
А переливание крови немножко. Правда, поподробнее.
Ну вообще переливание крови, то есть у них полный запрет на переливание крови. Переливание крови и употребление крови через рот или через вену недопустимо.
И от своих близких тоже?
Нет, вообще никаким образом, абсолютно.
А что они объясняют? Фактически человек, когда кушает мясо, всегда употребляет кровь. Мясо имеет красноватый оттенок, потому что там что-то осталось.
Душа через край.
Не, ну практически нас не так интересуют. Они скажут, что мы стараемся выпаривать это мясо там, и так далее. Может быть, я не знаю. Но, кстати, в кулинарии, по-моему, там не кровь считается, как мясной сок называется какой-то, да? Я не знаю точно. Ну, не важно. Важно как-то объяснить с точки зрения вот апологетики, как объяснить. Вот. Вы знаете, в общем-то, я столкнулся с определенной трудностью. Когда я еще был, много лет назад я шел с одним человеком, тоже светлым горлом, мы столкнулись случайно с ним на улице и стали разговаривать. И он говорит, вот почему вы кровь переливаете? Он такой вообще интересный разговор провел. Он говорит, ну ты знаешь, я ничего не против, просто мне интересно, а почему вы кровь? Это же явный запрет Божий. Явно. Причем он повторяется в Ветхом Завете, и он повторяется в Новом Завете. Он говорит, представь, из всего закона Ветхозаветнего апостолы только несколько пунктов вывели. Это же значит важный пункт. И там написано, воздерживаться от крови. Вот как вот? Почему вы нарушаете? Интересный же вопрос, да? Но действительно запрет конкретный, воздерживаться от крови, а мы нарушаем запреты без всяких проблем. А как это объяснить? Братья, как вот это объяснить? Ну я ему сначала сказал так, что имеется в виду запрещено пить кровь.
Пищу
принимать. Он говорит, слушай, ну смотри. Кстати, этот аргумент опять повторяет все свидетели Иеговы по всему миру. Он говорит, смотри, вот тебе, значит, нельзя принимать, вот яд. В пищу нельзя, а вколоть вену можно? Или алкоголь. Тебе пить нельзя, а вколоть вену можно алкоголь?
А если внутривенно есть.
Да. Какая разница? Почему в пищу нельзя? Потому что он в организм попадает. Ну а тут непосредственно в кровь попадает. Какая разница? Вот почему?
Но они имеют в виду, что в крови жизнь.
Не важно. Вот здесь вопрос. Нет, подождите, почему софистика, братья? Это. Смотрите, вот, допустим, я свидетель Иеговы. Я вам говорю, давайте не будем рассуждать, почему нельзя. Мы же не будем слова Божьи оценивать. Нельзя и все. Вот нельзя и все. А почему нельзя? В крови жизнь, там не жизнь. Это вопрос вообще третий. Бог сказал нельзя. А вы нарушаете этот закон. Почему?
Ну один из доводов, если да. Можно так вот. Иоанна 15 глава. На их же позиции как бы снизойдя, что это жизнь, душа это жизнь. Христос говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Душу свою полагаю за друга.
Ну каким же образом?
Отдаю.
Нет, ну, когда кровь отдаешь, куда ни шло. Это можно, я вот как свидетель скажу, что ну ладно, прощается, да, отдал. А вот принимать, вот что вопрос.
Душу может быть запрет только на кровь животных, а на кровь человека.
Там же говорится о пище, когда по контексту.
О пище. Но я говорю, что если нельзя принимать пищу, алкоголь, неужели в него можно вливать кровь?
Можно?
Соответственно, если в пищу нельзя принимать кровь, неужели можно?
Можно, как я понимаю.
Да.
Вообще в Ветхом Завете было дано повеление, чтобы не употреблять пищу кровь и животные с кровью. По какой причине? Там ясно сказано. Потому что душа его предназначена вместо твоей души. Это была заместительная жертва. Угу. В Новом Завете мы жертву животных не приносим. Я считаю, что принципиального запрета в Новом Завете нет. Апостолы установили такое правило ради того, что еще много иудеев есть, которые это соблюдают строго. Ради того, чтобы им соблазны не
давали. Прошу, Федор, опасный путь. Там в этом же списке блуд.
Блуд по другой причине?
Нет, список-то один.
Там ясно указана причина, почему. Потому что во многих местах в синагоге еще проповедуется Ветхий Завет, и поэтому...
Там написано, что об остальном не надо говорить, потому что закон.
Удавленные блуда и кровь.
Удавленные блуда и кровь. То есть, мы можем пойти по двум путям. Первый путь, что этот текст новозаветный не строгий запрет. Вот по этому пути пойти. Но мне кажется, это путь опасный, потому что тогда и удавленные, и блуд становятся такими не очень. А вот второй путь, вот Александр сказал, и Федор сказал, про животных. Мне кажется,
это к животным, не к человеческой крови.
Вот смотрите, то есть я вот когда тоже вот многих братьев спрашивал, сам читал и изучал. В общем, это действительно говорится о животных.
О животных.
Кстати, вот интересно, что свидетели Иеговы очень часто, почти всегда, когда вопрос возникает спорный библейский, они говорят такую фразу. Важно понять, как евреи это понимают. Потому что это же евреи написали, и мы сейчас как бы далеко от евреев живем. И надо понять, что евреи имели в виду. И они правильно понимали. Понимаете? Они на евреев ссылаются. И раз они ссылаются на евреев, то к евреям-то надо и обратиться. И вот евреи, отвечает Рав Реувен Куклин. Это такой, раввин существующий. Тора запретила к употреблению только кровь животного или птицы. Человеческая же кровь не запрещена к употреблению. Однако, если она отделилась, ее запрещено употреблять из-за запрета Мат-Ин-Аин. Мат-Ин-Аин – это такие действия, которые выглядят как запретные. Мысль такая, что по учению раввинов, которые они доказывают еще древнейшими своими источниками, никогда евреи не понимали, что кровь запрещена, человеческая запрещена к употреблению. В единственном условии запрещена кровь человеческая к употреблению – это тогда, когда неизвестно, какая это кровь. Например, стоит стакан, да, и там кровь. Мы не знаем, человеческая она или животное, не знаем. И поэтому, чтобы не нарушить случайно, вот этот вот мар-ин-таин, нет, мар-ит-аин, вот это вот слово еврейское означает действия, похожие на запрещенное. Не запрещенное, а действия похожие. Чтобы не вести в соблазн кого-то или случайно совершенно, употреблять нельзя. Но если ты убежден 100%, что это кровь, человеческое, например, два человека рядом лежат и от одного переливают другому, да? То еврейская традиция богословия не запрещает. Вот против этого аргумента у святых Иеговы нет ничего сказать. То есть они сами ссылаются на евреев, мы обратились к евреям, получили от них ответ. Раввин, официальный, с регалиями, признанный в Израиле, он ответил на этот вопрос. Вот. Поэтому мы можем...
Это современный ответ.
Это современный ответ, но в его ответе, ссылки на все эти вот древние источники еврейские, и он объясняет, как евреи понимали вот вообще эту позицию. И когда я этот аргумент привел свидетелям, в общем-то, им нечего было возразить, потому что они строят свое основание на еврейском понимании, а еврейское понимание относится к другому. Они просто обманывают. Вот так получается. То, что касается крови. По-другому, вот другой какой-то путь избрать. Объяснить, что здесь имеется в виду кровь только животных, можно тщательно исследовать Священное Писание, да, показать, что это только кровь животных. Но этот путь тоже существует. просто более сложный такой.
А как вот Христос из мужчины плоть и плющий мужчины?
Ну, они говорят духовно, но, в общем-то, и мы понимаем, что духовно.
Но, понимать духовно то, что запрещено
физически, да?
Физически нельзя.
Я согласен, но здесь уже получается несколько шагов уже сложнее. А вообще, проще всего сослаться на евреев или на общий конфликт, что эту кровь что-то. Спроси.
Денис, можно еще вопрос?
Рав Реувен Куклин.
Можно вопрос? А вот Ною, когда Господь говорил, Он говорит: я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. То есть зверям человеческая кровь тоже запрещена.
Ну да.
Здесь, ну вот этот текст, что ну, человеческую кровь тут в пищу тоже нельзя принимать.
Братья, вот знаете.
Пищу
вот,
нет.
Человеческую кровь?
Переливать.
Да хоть какую нельзя в пищу.
Братья, чем отличается догматика от апологетики? Мы говорим, что апологетика – это слуга догматики. Да? Вот сейчас мы можем задать вопросы догматические, на которые у нас не хватит ни времени, ни знания ответить. Вот, например, вообще учение о крови. Да? Мы сейчас это учение не сможем изложить. Но возражение, вернее, или защита нашего практики жизни, что мы переливаем кровь, вот эту защиту мы говорим, вот такая-такая. А вообще учение о крови мы можем до конца и не знать. Кстати, интересный пример. Один брат, по-моему, да, спрашивал. Да, ехал в поезде про кровь, и там свидетель Иеговы рассказывал, так очень, очень много рассказывал, там вокруг него несколько это, с разных источников, этих вот, с разных плацкартов собрались люди, все слушали очень внимательно. Ну и мы, говорит, подошли, тоже слушаем, мы слушаем. А потом, когда он уже все рассказал, говорит, у кого вопросы есть? Они говорят, я, говорит, хотел вам вопрос задать. Вы знаете, я говорит, донор. Я, говорит, донор. Однажды ночью я спал, и около моего дома остановилась машина скорой помощи. И врач сказал: на у нас на операционном столе умирает мальчик. И нам срочно нужна группа ваша группа крови. Поедемте. И я, говорит, стал собираться, и потом, ну, и он говорит, я стал собираться. А потом говорит, что бы сделали вы? И он говорит, вот на моем месте. Тут замялся, говорит, ну вы знаете, вот кровь, ну, там это душа. Он говорит, подождите, я вам пример привел конкретный. Приехал ночью скорая машина, скорая помощь, умирает мальчик, смотри, нужна моя кровь, что бы сделали вы? Он говорит, я бы не дал. Все, фу, и сразу разошлись, я на один остался. То есть, в общем, вот этот момент, это, конечно, против их сильно, да? То есть они не дают кровь и не принимают.
Ну, так бы можно поступить с нами, когда спросят про армию, убивают на твоих глазах мать, что бы сделал ты?
Ну, будем надеяться, что таких не найдется.
То есть это маневр такой.
Ну да, ну кстати там.
Не
положить. Это не оправдание. Но в оправдании скажу, что перед этим они спросили вопрос про душеубиенных. Про душеубиенных. И он ушел от ответа и переключил внимание на другую тему. И тогда был, вот, как бы, знаете, как бы шах и мат, да, вот это было уже. А потом на следующий день подошел, говорит, ну вот вы вчера мне сказали, а он, ну, этот брат говорит, что вот я вам задал вопрос по Библии, вы не стали мне отвечать, вы, ну, не лукаво поступили. Поэтому.
Поэтому я один-один сделал.
Ну хорошо, братья, так. Время уже заканчивается, да? Следующее.
Времени уже не будет.
Ну, я надеюсь, что завтра.
Можно добавить немножко.
Да-да.
Насчет убийства в армии. Был задан подобный вопрос в кругу солдат. И так, ну, на брата сильно надавили. Вот что ты будешь делать? И вступился офицер. Причем так вступился, хорошо говорит солдатам. Что вы к нему пристали? Вы сами не знаете, что вы будете делать. Может, вы будете бежать без оглядки и про мать про свою забудете, оставьте его.
Ну, вот еще в армии был случай, нас нам рассказывали, когда один очень здоровый солдат, такой верующий, такой сильный такой человек, и вот его там все обижали. Потому что он был верующий, и он, терпел так сильно очень долго. А потом в их часть привели еще одного верующего, такого маленького, такого щупленького. Его тоже стали обижать. Когда этот сюда подошел, говорит, себя я терпел, а за него я вам. Душу положил. Мир везде. А еще там с братом, ну просто две минуты на тему, у нас один брат есть, он Александр, представитель церкви Александр, высокий такой брат, он выше меня на голову, по всем параметрам причем. Вот, и он это, рассказ, когда в армии был, тоже там один маленький был такой, его все часто обижал. И так вот как-то, ну не то, что обижал, но словами, так вот действием своим как-то. И вот однажды, когда я ушел в увольнительную, ну и возвращаюсь, ночь уже, поздно вечером иду, и он, этот маленький идет, и я говорю, иди сюда, говорить надо. Вот. Тот чтобы, ну, испугался, заходит они, говорит, ну, отойдем за угол. За угол пошли. Он говорит, вот ты меня знаешь, забежал в последнее время, сейчас. Честно говоря, мне это уже так надоело, я тебе хочу кое-что дать. Вот все, не буду. Он достает шоколад, налил тебе шоколад, все, и больше меня не обижает. И вот это, с тех пор он говорит, я не...
Да, еще такой ответ, председатель спрашивает, что ты будешь делать, вот враг, будешь убивать? Он говорит, а что убить врага, это всегда победа? Он говорит, конечно, говорит, ты из врага друга сделал, говорит, это победа. А, говорит, ты своей теорией опять.
Помолимся.